было отдельно, чтобы вы имели перед своими глазами географическую карту Евразии. Конечно, у нас со следующего занятия тоже карта появится, но если таковой карты, скажем, не будет у вас на столах, то тогда можно воспользоваться ксероксом, размножить обыкновенную контурную карту и уже непосредственно на ней, на этой контурной карте, делать какие-то для себя заметки, пометки, записи и так далее. Это просто очень удобно и практично. Почему? Потому что теперь кончились размышления только об общих понятиях, мы с вами попытаемся реконструировать то, что было в глубокой древности. Нам кажется, что мы, в общем, неплохо знаем то, что происходило во времена Киевской Руси. Хотя я думаю, что придет время, когда вы убедитесь в том, что вы плохо знаете. Мы вообще, в принципе, мало знаем о том, что происходило в Киевской Руси, и уж особенно в удельные времена. Но можно ли восстановить время до Киевской Руси? И в какой степени это возможно? И в какой степени восточные славяне или те племена, которые проживали на территории Восточной Европы, были задействованы, были соучастниками большого исторического процесса. Вообще хорошо знакомо такое прием кинематографа, как ускоренная съемка. Съемку можно замедлить, съемку можно ускорить. И тогда смешные человечки двигаются с невероятной скоростью, и тогда процессы становятся более очевидны. Вот и мы попытаемся сделать то же самое. Нам кажется, что мир совершенно неподвижен, что народы уже окончательно, видимо, давно осели. Это неправда. Мы сами видели на примере, ну, на примере, скажем, эвклидовой теории или на примере движения от рождения к через фазу динамического равновесия к моменту окончательного умирания в фазе релита, что движение является основой всякого исторического процесса. Если нет движения, идет процесс умирания. Это даже уже не идет процесс умирания. Процесс умирания состоялся. Значит, и сейчас народы продолжают двигаться. Видимо, с такой же почти скоростью, с какой они двигались и все далекие времена. А вот побудительным мотивом, к тому, чтобы его подтолкнуть, вот здесь как раз и работает климатический фактор. Что обычно студентам говорят? Студентам говорят о том, что мы привычно делим эпоху до Киевской Руси на А. Кимерийский период до 7 века. Как сразу вы радостно запишете. Точно как студенты. Это говорит о том, что вы, да, точно студент. То, что есть что записать. Примерно от 12 века до Рождества и до 7 века до Рождества. Б. Скифский период от 7 века до Рождества до примерно 2 века до Рождества. Сарматский период. Второй век до Рождества, второй век нашей эры. Готский период, с середины второго века уже нашей эры и до. А здесь можем поставить даже точную дату, вот ради интереса. 375 год. То есть конец 4 века. Коротенький период, но очень беспокойный. А вот дальше идет процесс довольно лихорадочный. От начала 5 века и до середины IX века, до конца даже IX века, мы можем с вами говорить о процессе перманентно изменяющихся величин. Это все наследие гуннского государства, распад гуннского государства и те образования странные, временные, более-менее временные, более, или сравнительно длительные, как, скажем, хазарский каганат, или мгновенно изменяющиеся, пролетающие в истории на протяжении менее чем одного поколения, как великое булгарское государство. Это время хаоса. И это одновременно время окончательного формирования славянского или восточнославянского этноса. Это время миграций, активных миграций, причем именно славянских миграций. В какой степени они будут задействовать все остальные народы, это нам предстоит рассмотреть. Итак, кимерийцы. Что вы знаете о кимерийцах? Вы знаете, что кимерийцев несколько раз Голливуд использовал в качестве объекта для своего кинематографа. Более того, кимерийцам обязан губернатор Калифорнии Шварценеггер, потому что он его трижды сыграл. Кимерийцы. Вот этот Конан Варвар, он же Конан Разрушитель. Вот такое фэнтези. Модное фэнтези. На самом деле, там есть одна деталь, которая напрочь отсутствует. Кимерийцы – это культура колесниц. А колесниц как раз в фильме не было. Кто такие кимерийцы, откуда они пришли? Давайте еще разочек отлистаем от XII века. А вот XII век на полях поставьте восклицательный знак. 3 восклицательных, 10 восклицательных знаков, потому что XII век – это время переломное. В древнем мире, который нам кажется единым, это момент, когда уходят одни великие монстры. Древний Египет, критомикенская цивилизация, и приходят другие. Ассирия, появляются парсы, появляются кимерийцы, появляются хетто-хуриты, то есть появляется новая система. XII век – это время троянских войн. XII век – это глобальные изменения внутри, поэтому и не случайно кимерийцы в этот момент появляются. Но вот откуда они появляются? Вот теперь я-то помню карту, а вам придется поднапрячься. Но зато вы точно знаете, и сейчас будет такой пример, когда мы поймем, что искусство действительно никогда не вредит. Мы не только с вами отойдем по времени вглубь, но мы с вами еще передвинемся значительно южнее, в Африку. На территории Африки когда-то, на территории Сахары, проживало население. Вот что это за население, мы с вами не знаем, но то, что оно там проживало, это точно. И для нас оно имеет принципиальное значение. Это население могло передвигаться и на юг, но предпочитало туда не двигаться. Не потому, что территории были заняты, а потому, что слишком уж было жарко в экваториальной Африке. Джунгли экваториальной Африки были значительно больше, чем в сегодняшнее время. Практически вся Нигерия и даже весь Чад были покрыты этими джунглями, и фактически пустынь здесь не было. А это значит, что климат был значительно более влажным, и, следовательно, заниматься земледелием там было крайне сложно. Мы знаем, что люди, которые проживали на территории Сахары, проживали в рощах, имели возможность заниматься скотоводством и земледелием, чем они занимались? Они могли продвигаться и на север, потому что Средиземное море в те времена, во всяком случае, двумя-то как минимум перешейками в районе нынешнего Гибралтарского пролива и в районе нынешнего Мессинского пролива соединялось. В одном случае с Пиренейским полуостровом, в другом случае с Сицилией и Апеннинским полуостровом. И это значит, что вместо Средиземного моря мы имели, ну, примерно 3-4 озера, 2 больших и 2 поменьше. Эгейское море таким образом тоже представлялось когда-то всего-навсего серией, системой, кстати сказать, довольно мелких, наверное, живописных озер. Это было примерно 10 тысяч лет до Рождества. Напоминаю вам, что время египетских пирамид 29 век до Рождества, 2900 лет. Что заставило людей уходить из этих благоприятных причин, нам понятно. Какой-то климатический катаклизм, который приводит к появлению пустынь. Пустыни появляются, видимо, в самой середине, если верить геологии. И это вынуждает часть людей, хотят они того или не хотят, уходить на юг и смешиваться с негроидами, какую-то часть населения уходить, и, видимо, большую часть уходить на восток. Здесь, на востоке, протекала река Нил, и эта территория не будет участвовать в той климатической катастрофе, которая разразилась в Сахаре. Почему? Ну, во-первых, видимо, все-таки достаточно далеко от эпицентра. А во-вторых, Нил берет свое начало в озере Виктория, а озеро Виктория находится на экваторе. Но и озеро Виктория не является основным источником воды для Нила. Это целая система рек уже с другой стороны экватора впадает в озеро Виктория. Так что Нил из озера Виктория выпадает совершенно большой, массивной, полноводной рекой. Она вне того катаклизма. И здесь, на берегах Нила, сохранилась территория, пригодная для жилья, знаменитая Нильская долина. И Нил сам с его подъемом и спадом воды – это идеальное место для проживания. Вот сюда собирается большое количество людей. А мы с вами удивляемся, откуда у египтян вдруг такая странная и невероятная культура, когда мы в одном пласте наблюдаем уровень каменного века, и, следовательно, нам необходимо пластов 18-20, то есть примерно 2000 лет, чтобы прошел какой-то качественный излом, а уже следующий пласт почему-то в Египте – это каменное строительство, это развитое искусство, но что самое странное, самое ужасное, к несчастью, здесь, видимо, и гуманитары сидят, именно в этот пласт появляется такая наука, как алгебра, геометрия. И египтяне почему-то знают золотое сечение, судя по плакетным хейстерам. Они могут рассчитать силу давления, которая позволяет им выстроить гигантские пирамиды. Они знают диаметр Земли. Оставим это в стороне. Нам достаточно только того, сейчас в данной ситуации, что здесь, в Египте, скапливается огромное количество людей, пришедших сюда и, видимо, принесших достаточно высокую культуру. Какую культуру, мы не знаем. Вот, видимо, сюда пришли люди, относящиеся к разным расам. Наверное, вам знакомо такое имя, как Хемиун. Хемиун, 29 век, это автор пирамиды Хуфу, величайший из архитекторов, и, кстати, дядя фараона Хуфу. Когда мы смотрим на его отекшее, огромное, тяжелое лицо с горбатым носом, с массивным подбородком, выходящим далеко вперед, с низким, массивным, мясистым лбом и запавшими глазами, в нашем воображении, если показать это лицо просто так кому-то и сказать, кто это Параси, может быть кельт, может быть ацтек. Но современником Хемиуна является царевич Рахотеп, кстати, тоже архитектор. А здесь мы видим негроидный тип. Современниками Рахотепа и Хемиуна является Писецка и знаменитая деревянная скульптура из Лувра, но это семитский тип. И мы здесь можем видеть, как культура, искусство древнего Египта, мы ведь привычно говорим, египетское искусство – это канон. Правильно, канон ниже шеи. И только в том случае, если это монументальная скульптура. Но ведь в гробницах, в знаменитых пирамидах когда-то хранились, но сегодня тоже можно найти вне завершенных гробниц, как это сделал Аль-Махмуд, открывший неизвестную пирамиду, незаконченную пирамиду фараона Джедефра в 54 году, 1954 году. Крупнейшая находка. И там огромное количество мелкой пластики, вполне реалистичной, по которой мы можем судить о том, насколько разнообразен был этнический мир египетского государства. И это позволяет нам предположить, что, видимо, каждый египетский ном, нанизанный как на ниточку, на этот Нил, видимо, принадлежал какому-то отдельному этническому, возможно, типу. И тогда понятна та жесточайшая схватка, которая продолжалась полтора века, из которой победителем вышел один из вождей, это Аху Мена Нарбер, первый фараон Древнего Египта, основатель первой династии раннего царства. По Струве 36 век до Рождества, по Масперо 30 век до Рождества. Оставим Египет. Мы убедились в том, что культуре, искусству можно доверять. Потому что то, что выше головы, это не канон. То, что выше головы, это должно быть обязательно портрет лица, лицо, портрет. Да? Иначе ваше «ка», когда вы спите, считает египтянин, оно будет летать, оно будет общаться с душами мертвых, с потусторонним миром, оно будет спрашивать Анубиса, когда мне туда, на тот свет, а нельзя ли мне еще тут здесь пожить. И вот когда оно будет возвращаться, понимаете, оно должно вернуться куда? В ваше тело. Ваше тело узнает по лицу. Зачем же нужна скульптура? А скульптура — это запасное тело для мертвого. Мумия может быть испорчена. И вот тогда у вас возникает, у вас есть другое запасное тело. Пока вы живы, чтобы ваше «ка» что доброго не перепутало, тем оно там занимается ночью, скульптурки выкалывают глазок. Один. Оно сразу понимает, один глаз открыт, другой закрыт. А вот этот с закрытыми глазами, этот спящий. Да? Если два открыты, понятно, что это человек, видимо, бодрствующий. А все-таки, когда у человека один глаз выколот, это частный случай. И он решается тоже частно. Египетская скульптура удивительно реалистична по своим лицам. Сходите в Эрмитаж и посмотрите на портрет фараона Сенусерта, и вы увидите хрящеватый нос, морщинистая старческая жилистая шея, волевой подбородок, поджарое лицо, хищное лицо старого волка, а рядышком его преемник, фараон Аменемхет. Цивилизация прошла мимо этого человека, просто мимо. Такой браток с отекшим лицом, диабетическими на выходе глазами и полным отсутствием интеллекта. Сколько ума, хищного, коварного ума в глазах Сенусерта и полное отсутствие какой-то сообразительности у Аменемхета. Вглядывайтесь в египетские лица, о нем расскажут гораздо больше о древнем Египте, чем даже папирус. Итак, оставили Египет, посмотрим, что же с другими. Другая часть уходит на север. И она заселяет территорию Европы. Раньше сюда не ходили, потому что здесь было достаточно прохладно. Зачем ходить на север, когда можно жить там, где тепло? И потом здесь дремучие леса. Эти леса не слишком... Эти леса, конечно, они пригодны для того, чтобы здесь жили зверюшки. И хищные, конечно, но они не очень пригодны для людей, привыкших к тому, чтобы пасти скот, а для этого нужны обширные равнины, каковых в Европе в те времена не было, и необходимо, конечно, поля для возделывания зерновых культур, каковых в Европе в те времена тоже не было. Что это значит? Это значит, что те люди, которые уйдут сюда, они в борьбе за выживание с этим диким пространством утратят очень многое. Вот те, кто уйдет в Египет, они не будут обременены выживанием за свое элементарное, за свою элементарную жизнь. В Египте слишком много всего. В Египте собирают 4 раза урожай. Напоминаю, что в Древнем Египте собирали урожай зерновых по 160 центнеров с гектар. Люди старшего поколения помнят, что за 48 центнеров с гектара на Кубани товарищу Медунову дали звезду Героя соцтруда. За 50 центнеров с гектара председателю колхоза давали звезду без всяких разговоров. Это у нас один наш урожай. А здесь 4. Римляне, заразы, они умудрялись собирать 5 урожаев. Но, правда, с каждым годом, конечно, было все меньше и меньше. К моменту критических урожаев Египетская империя распалась. Расхлебывать придется Византийской империи, Византия вернется к старому египетскому принципу. Так вот, те люди, которые ушли на север, увы, они, конечно, одичали слегка. И здесь, видимо, мы можем с вами говорить о формировании каких-то привычных для нас уже названий. Кельты, галлы. Разница между кельтами и галлами. Об этой разнице можно говорить, пожалуй, только в пространстве Римской империи. То есть где-то уже к рубежу тысячелетий. Первый век до Рождества, первый век нашей эры. Но в те времена, о которых мы говорим, апеллируя тысячелетиями, простите, нет. И более того, я вам скажу, что слова кельты и галлы – это в большей степени слова, которые мы пытаемся привычно обозначить. Торкнуть какой-нибудь флажок с надписью, чтобы нас не пугало какое-то нерасчлененное пространство. Но, видимо, люди здесь приспособились. Почему приспособились? Потому что здесь становится людей слишком много, и они начинают расширяться, они начинают уходить, но не на север, в Скандинавию, да? Там слишком холодно, там очень холодно. Скандинавию будут заселять другие, а, значит, это, значит, они будут заселять район по реке Дунай и выйдут на территорию, которую мы с вами называем Румыния. Район Панонии, это Венгрия, Клужская и Трансильванская Нагорье, это Румыния, по реке Дунай. Примерно в это же самое время, это 19 век, и вы-то уж хорошо знаете, что в 1850 году происходит на другой стороне тоже миграция населения. Где-то к 20 веку проживание на территории Аравийского полуострова стало практически невозможным. Я это для чего говорю, синхронизирую? Для того, чтобы вы поняли, что процессы, они идут практически везде. Аравийский полуостров тоже представлял собой равнину. То, что он начинает высыхать позднее, превращаться в пустыню, связано, конечно, с какими-то катаклизмами, которые проходили в Индийском океане. О них есть самые-самые глухие и фантазийные, но все-таки данные в Махабхарате. Но для нас и так понятно по археологическим пластам, что примерно в 25-20 веках действительно проходило активное высыхание почв. И семитские племена, которые здесь проживали, они уходят, часть уходит в район современной Набатеи, там, где Иордания примыжимается к Синайскому полуострову, часть уходит ближе к Красному морю, занимая узенькое пространство возвышенностей, где еще сохраняются оазисы, это район Хиджаза и примыкающий к Баб-эль-Мандебскому проливу и Йемена. А большая же часть, конечно, уходит туда, где тепло и где яблоки. То есть в Месопотамии. Но в Месопотамию они в 20 веке не входят. Потому что в 20 веке Шумер переживает последний период своего взлета. Это время, которое связано с именем самой знаменитой скульптуры древнего Шумера. Лагашти-Гудеа. И для студентов художественных факультетов, конечно, Лагашти-Гудеа – это базальтовая скульптура 88 сантиметров в высоту, представляющая мужчину средних лет с прижатыми к животу руками в позе моления. На самом деле Лагашти-Гудеа – удивительнейший человек. Последний раз, и, быть может, единственный раз, в самом деле объединивший Шумер на правах федерации – и правивший этой федерацией вполне демократично в течение где-то около 40 лет, потом он помер, но его наследники оказались злыднями идиотами. Они начинают войну друг с другом, все разваливается, и вот в этот самый момент семиты понимают, деваться некуда. Степь пустыня наступает, Шумеры вроде бы в не лучшем положении и вошли в пространство Шумера. Здесь они не все поместились. И вот та часть, которая не поместилась, колено Авраамова, уходит на север, в район Северного Междуречья. Это жуткое время было, потому что... Почему? А потому что с севера надвигается группа, перешедшая с Дуная на Малоазийский полуостров, и она гонит перед собой огромное количество озверевших племен. А с другой стороны, со стороны Иранского Нагорья, идут племена гутиев. И если эти две тектонические плиты столкнутся, что такое маленькое племя Авраама? Оно просто исчезнет при столкновении этих двух пластов. Господь велик, и они умудрились проскочить мимо. Точнее, они уклонились от столкновения. А какой треск раздастся в Северной Месопотамии 20-30 годами после того, как Авраам уйдет со своим племенем в Ханан, это непередаваемо. Два субъекта истории прекратят свое существование. Это большое счастье для студентов, потому что их можно не изучать. Теперь вернемся на север. Район Румынии, Венгрии богатый, роскошный, но он тоже становится мал. И начинается движение из него. Часть тех, кого греки называли ахайцы, они пойдут на юг. Вот они-то и добьют крито-микенскую цивилизацию в 12 веке и частично проскользнут на север. Здесь они смешаются с местными племенами и образуется государство с не очень прилично благозвучным названием Хетта-Хурицкое. Почти забытое всеми, хотя просуществовало так долго и одарило мир достаточно высокой культуры. Это было могучее государство, которое способно было нокаутировать не что-нибудь и не кого-нибудь, а древний Египет в период исхода нового царства в 19-й династии самого Рамзеса Великого в битве при Кадеше. Расцвет придется на время правления Хаттушиля II. И Египет не сможет справиться с хеттами и хуритами. Придется искать зверюгу гораздо более страшную. Но она, естественно, в истории найдется. Оставим хеттов. А другая часть уйдет на восток. И вот она-то нас как раз интересует. Вот это и есть киммерийцы. Те, которые выплеснутся через карпатские проходы через современную Молдавию, через современное Приднестровье и заполнят сначала Северное Причерноморье, а затем распространят свое влияние, видимо, вплоть до реки Урал. Современный человек очень любит идеализировать первобытные культуры. Ну, понятно почему. Цивилизации не было, религии не было христианства. А раз не было христианства, не было мракобесия. А раз не было мракобесия, то тогда и не было, значит, нехороших отношений. Поэтому интеллигенту 19 и 20 века очень нравились первобытные люди или люди, которые примыкали к первобытным. Поэтому в эпоху просвещения и в эпоху рационализма и в 20 веке так модны были робинзоны и искусственные робинзоны. Считалось, что человек, погружающийся в естественную среду, наконец становится хорошим. На самом деле, упаси вас Бог, ну мало ли, сейчас нашли, вот сколько это, лет 18, да, швейцарцы нашли, на долю секунды они нашли антивещество. Это значит, ну а потом, вдруг оказалось, что из антивещества состоит почти весь мир, 95-98% всего сущего в мире это так называемое черное вещество. Черная материя, которую физики не могут дать объяснение. И она везде. Так вот, это значит теоретически во всяком случае, и уже почти практически, другое дело, знаете, как Эйнштейн говорит, в принципе, человеческое существо можно переместить по проволочному телеграфу из Парижа в Нью-Йорк, через Атлантику. Но объективные трудности, возникающие при этом процессе, значительно превосходят наши субъективные возможности. Вот я надеюсь, что наши субъективные возможности всегда будут больше в процессе исторического времени, чем эти объективные трудности. Упаси Бог современному человеку попасть первобытный общинный строй. Не потому, что он, значит, здесь сейчас одарит всех каким-то атомным оружием. Нет, мне просто человека жалко. Сожрут. Мгновенно. Значит, не будут его... Мы же совершенно не приспособлены к этому миру. А мир жуткий. Вот для того, чтобы понять, насколько жутки были первые обитатели нас интересующего этого куска Евразии, могу привести такой пример. С первых рук знаю от архитектора. Вы знаете, что есть пионерский лагерь Артек. Очень хороший детский пионерский лагерь. В 1976 году там решили строить дополнительно новые корпуса и спортивную площадку. Спортгородок такой. Это то пространство, которое между Артеком и Орленком. Когда начали копать, обнаружилось, что в земле находят сотни останков людей. Причем головы отрублены, а иногда отрублены и конечности. И это в двух шагах от детского пионерского лагеря. Приехали археологи, которые через несколько лет дали свой вердикт. Пионерский лагерь Артек и пионерский лагерь Орленок, и все эти новостройки стоят на месте самого древнего и, видимо, главного святилища кемерийцев. А кемерийцы обожали человеческие жертвоприношения. Причем, если человеческие жертвоприношения у ацтеков это все-таки ну, мгновенная смерть, как человеческие жертвоприношения и у даков, и у готов, то кемерийцы они обожали человека мучить. То есть они его резали по кусочкам. Это жуткая была культура. Это скорпионы, которые не могли насытиться вот, убийствами и жертвой. Бесконечные войны друг между другом, убийство вождей и одновременно расширение территории. Ну, естественно, они не пойдут на восток,
Они сразу поймут, что там нехорошая трава. Они ринутся на Кавказ. Тогда Кавказ не представлял той этнической пестроты, он вообще почти никакой пестроты не представлял. Протискиваясь сквозь район Куры, они вышли на цивилизацию. Государство Урарту. Вот это знаменитая крепость Тайше-Баини, которую будет рыть сначала эрмитажник Борисов, который умрет в годы Великой Отечественной войны, а потом его труд завершит Борис Борисович Петровский. История культуры государства Урарту, прежде всего, это история культуры крепости Тайше-Баини. Того самого северного опорного пункта государства Урарту, куда вышли наши археологи и куда значительно раньше археологов вышли кемерийцы. Проход здесь находится. Это единственный проход из Кавказа на равнину вот северной Месопотамии. И вот здесь нам следует остановиться. Это 8 век до Рождества, начало 7 века. Это время, когда многое изменилось в районе Месопотамии. Здесь появляется большое хищное государство Ассирия, так называемая поздняя Ассирийская империя. Для тех, кто смутно представляет, что это такое, напоминаю, что мы с вами выделяем три периода в истории Ассирии. Раннее Ассирийское царство, которое, собственно говоря, и царством-то не было, это скорее демократия, хотя и военная. Среднее Ассирийское царство, ну, тут накрывайся плащом, и чтобы не видеть того ужаса, который вокруг. И позднее Ассирийское царство, а это уже страшнее некуда, это, видимо, был ад на земле. Есть два государства, которые ничего не дали миру, это Ассирия и Турция, они только пользовались. Они только брали у всех не взаймы, а просто так вот брали, нагло, хищно. Ассирийцы, кстати, это семиты, которые не дошли до Ханаана. Такая разная судьба. Да, конечно, перемешавшиеся с аккадскими племенами, но тем не менее в основе семиты. И вот мы с вами говорим именно о позднем ассирийском государстве. Тогда, когда во главе его стоял царь Ассархадон. Эта зверюга примечательна. До этого мы с вами знали таких чудовищ, как Тиглат-Паласар, Набопаласар и прочие жути. Это двухметровые дядьки, или наоборот, дядьки невысокого роста, но квадратные, которые влезали на свои колесницы башни, разили, убивали со страшными черными бородами. А Ассархадон другой. Он в детстве болел полимелитом. Поэтому он маленький, тщедушный, с огромной головой. Сохранились его лирические, сентиментальные стихотворения, в которых он, как любой деспот, жаловался на одиночество, воспевал цветы и ромашки. Ну, какие там были цветы, да? У него есть стихотворение, посвященное пальме, и он говорит, вот ты такая же одинокая, как и я, но ты точно так же, как и я, плодоносишь. Есть стихотворение, посвященное птичке, и он говорит, какая ты свободная, а я нет. Интересно, что птичке посвящил стихотворение Сталину. Птичке, кстати, посвящено и раннее стихотворение Гитлера, а цикл о птичках – это целый большой цикл из отдельной книжки Мао Цзэдуна. Птичка что-то привлекает очень тиранов. Я думаю, сразу, как только человек в детстве пишет стихотворение о птичках, сразу надо быть внимательнее и не пускать этого человека. Вот Ассархадон, поскольку он вот такой тщедушный и всегда появлялся только на колеснице, огромной, внизу был настоящий муляж, потому что царь не может быть уродом, он уж только перед самыми близкими людьми показывается. Но при всем при этом он был умнее всех остальных ассирийских царей, потому что те не думали, у тех было туловище. А у этого туловища было хилое, зато была голова. Вот он ею и пользовался. Что же понял Асархадон? И что же поняли цари Урарту? Вот давайте с вами посмотрим на ситуацию. Так, я пока сотру это. Мы с вами имеем огромную Ассирийскую империю. Так, я рисую река Евфрат, река Тигр, Персидский залив. Красное море, Синайский, да? Каспийское море, Черное море. Шумер, Элам, да, это все надо знать. Аккад, Ассирия, Иранское Нагорье, Сирия, Синай, Ханаан, Египет. Так вот, Сирия в это время практически владела всем тем, что я нарисовал. Огромная империя. В сущности, Асархадон владел мировой империей. По тем временам это невероятная величина. Практически вся цивилизация входила в нее. Ну, за исключением мелких греков. Тоже мне государство по 5000 человек. А тут 5000 человек только рабов в царском дворце. Дуршарукена II Древнего. Это они его сопровождают во время его малого выхода. А вот на севере малюсенькое государство Урарту. И оно единственное не подчиняется огромной Ассирии. И это при том, что оно находится очень близко от центра Ассирии, города Ашура. Оценим опасность. Ашур находится на плоскогорье. И к северу от Ашура тоже плоскогорье, которое почти сразу переходит в горный кряж Южного Кавказа. Урартийцы неоднократно выбегали из своих гор и пытались добраться до Ашура с тем, чтобы его уничтожить. Но ассирийцы их перехватывали. Дальше возникал очень интересный спор. Кто быстрее добежит до гор? Урартийцы чаще добегали первыми. Иногда ассирийцы, это же огромная сила, собирали гигантские армии и двигались на север, в Урарту, многими колоннами и колесницами, похожими на башни. И застревали. И здесь атаковались урартийцами. Дальше возникало опять традиционное. Кто быстрее добежит до равнины. Ассирийцы добегали быстрее. Правда, бросали свои башни. Урартийцы были неуязвимы в горах. Ассирийцы неуязвимы на равнине. Пока. Огромная территория вынуждает ассирийцев. Они же не плодятся, как кролики. Держать под контролем все эти территории. Гораздо более культурные, гораздо более цивилизованные, чем те, которые представляла сама Ассирия. И они здесь, естественно, поднимали восстания. И в Шумере, и в Аккаде, и в Египте были постоянные восстания. Конечно, туда отправлялись
знаменитые полководцы, они уничтожали все, что только можно, тиранили, захватывали пленных. Но ведь и Ассирия тратила здесь свои силы. Партизанская война – это война, у которой нельзя выиграть. А ассирийцы вели ее практически по всем территориям. Это значит, что огромная сила Ассирии была размазана буквально мелко, знаете, вот как большой кусок масла, но по гигантскому куску хлеба. Так что сил для того, чтобы защитить сам Ашур, почти не было. Были только теперь уже стены. И Асархадон понимает, что если урартийцам удастся добраться до Ашура, да еще его спалить, то есть иметь какой-то успех. Понятно, что они обратно дальше убегут, но это будет иметь такой чудовищный резонанс по всему миру. Это так активизирует, как мы сейчас сказали, национально-освободительные движения. Понимаете, подавлять можно эти движения только тогда, когда они разрозненно. То они тут, то они там. То есть, когда у вас то зуб болит, то печень болит, то сердечный приступ, то давление. А когда давление, сердечный приступ, печень, а также геморрой, ишиаз и все прочее, да, одновременно, вот в этот момент вы можете принять все, что угодно, уже одно лекарство нейтрализует другое. Организм уже с этим не справится. Вот этого как раз, а это произойдет, если все скажут: «Ашур!» Спалили, ага, и все поднялись. И тогда от Ассирии останется горстка пепла. Такая вот ситуация. И поэтому, когда на урартийцев напали киммерийцы, это было такое счастье, это было такой майский день, который растянулся, видимо, на целый год у Асархадона. Но не больше. Мы не знаем человека, кто это сделал. Это жаль. Человек, который почти изменил мир. Но он был гениальный дипломат. Он сумел, он рискнул. Понимаете, это ведь надо еще рискнуть. Идти в киммерийский лагерь, договариваться с киммерийскими вождями и объяснять им, что они, урартийцы, нищие люди, но там, севернее, южнее, есть страна. Зашкаливает от восторга. Они им показали, видимо, кое-что из добычи. Немного. И киммерийцы сказали: хотим. И образовался союз. Урартийско-киммерийский союз, то есть банда, против Ассирии. Урартийцы умные люди. Они же никогда не ходили в степь сами. Они в этот раз далеко сами не пойдут. Пойдут киммерийцы. Урартийцы их просто пропустят. Что бы ни будет, все будет хорошо. Либо киммерийцев ассирийцы перережут, как баранов, либо киммерийцы все-таки перережут ассирийцев. Но ассирийцев надо знать. Предпоследний ассирийц убьет последнего киммерийца. И тогда белые пушистые урартийцы окажутся опять на свободе. И масса киммерийских всадников и колесничих прошли через Урарту и вторглись в пределы центральной Ассирии. Вот это была катастрофа. Конечно, ассирийские пехотные части смогли в первый раз отбиться. Затем плюнули на восстание в современном Кувейте, перевели войска на север. Плюнули на восстание в Фиваиде, перевели их на север. В сущности говоря, Ассирия, Асархадон понимал, что у него выхода нет. Надо бросать самые окраины и защищать центр, чтобы спасти хотя бы большую часть. Но как справиться с киммерийцами? Конница у ассирийцев была, но это была тяжелая конница. У них были колесницы, но это были тяжелые колесницы, которые работали таранами. У них была самая лучшая пехота. Лучше пехота будет в древнем мире только у римлян эпохи Юлия Цезаря и Трояна. Даже легионы Гая Мария вряд ли бы смогли справиться
с мощной пехотой ассирийцев того времени. Но она была тоже тяжелой и малоподвижной. Кемерийцы имели стратегическое преимущество. Да, они нигде ни разу не одерживали решительной победы. Но они все время наносили маленькие уколы ассирийцам. И силы Асархадона таяли, авторитет его тоже таял. Но он тоже гениальный. У него же туловища нет, у него есть голова. И он сообразил, что ему нужно сделать. И в плакетках, которые чудно были найдены, немцы строили железную дорогу, и в Ниневии один инженер сказал: рыть здесь и туда. Иначе какой-то местный житель копнул. И из холма стали вываливаться глиняные плакетки, таблички такие, с огромным количеством надписей. Хозяйственный и внешнеполитический архив Асархадона весь вывалился на железнодорожного рабочего, который просто стал бы, наверное, сказочно богатым. Но он был необразованный, поэтому сказал: а что это за мусор? Но инженер был немец. Немец уже знал, что такое востоковедение, и стал одним из основоположников ассирологии, фон Браун. Вот эти плакетки нам сообщают, что Асархадон отправляет несколько сотен вазов с дорогими тканями и сокровищами сакам. Это стало быть... На берега Амударьи и Сырдарьи, где проживали те люди, которых ассирийцы, кстати, и персы, будут называть саками. Иногда у них еще появляется второе название – массагеты. Школьная история не в состоянии разобраться ни с тем, ни другим, поэтому указывает. Саки – это племя скифов, которое проживало по берегам Сырдарьи. А массагеты – это племя, которое проживало по берегам Амударьи. На самом деле это одно и то же название, общее, а никоим образом не родовое. Но это так. Значит, кто такие скаки, они же скифы? Это индоарийские кочевники, которые проживали в этот момент в Средней Азии. Что же хочет Асархадон и за что он платит такие чудовищные деньги? Стираю. Так. Каспийское море, Аральское море. Территория, которой занимаема кемерийцами. Здесь у нас Ассирия, да? Посольство отправляется сюда, в берега Амударьи и Сырдарьи. Проживающие здесь скифы. Что хочет Асархадон? Пусть скифы, получив такие деньги недаром, нападут на кемерийцев с севера, вокруг Каспийского моря. Нет, Асархадон хорошо понимал, что это слишком большая удача, если скифы сокрушат кемерийцев. Потому что, видимо, Асархадон тоже преувеличил значение кемерийцев. Но они хотя бы их вынудят на короткое время приостановить наступление на юг, вернуться и начать войну со скифами. И за это время Асархадон собирал уже мастеровых из Египта для того, чтобы они выстраивали целую систему укрепрайонов от Черного моря и до самого Ашура. Следы начала строительных работ есть. Они не были завершены, не было необходимости. Произошло то, что и Асархадон даже не мог предположить. Ассирийцы в 7 веке совершили такие нападения на... Они честные люди, они получили деньги. скифы, да? А затем оказалось, что киммерийцы не в состоянии защищаться.
И скифы прошли дальше и захватили в течение 50-60 лет всю территорию, ранее принадлежащую киммерийцам. Почему?
Ну, во-первых, спаслась Ассирийская империя. Спаслись эурартийцы. Кто его знает с киммерийцами, знаете, как с гадюкой ручной. Сегодня она так, молочко пьет, а завтра взяла и укусила. А вот причина катастрофы, которая воспоследовала, казалось бы, из-за пустяка. Скифы ведь тоже не собирались, извините, так совершать, видимо, большой грандиозной войны. Самый главный капитал, который имеет любая страна, это люди. Киммерийцы именно этот капитал тратили совершенно бездумно. Они его тратили даже не в войнах с Урартом и даже не в войнах с Ассирией. Они его тратили бездумно и слишком щедро в междоусобных столкновениях, в бесконечных людских жертвах. И в результате самые лучшие, естественно, что погибают самые лучшие, самые опытные, самые принципиальные, самые честные, открытые. Вообще погибают исключительные, потому что от исключительных прежде всего любые корпорации избавляются. И в момент X они оказались не в состоянии организовать оборону и оказать сопротивление. И в 7 веке, еще раз повторяю, скифы поглотят все это пространство. Нам нечего жалеть киммерийцев. Часть из них уйдет на северо-восток по реке Днестр в Западную Украину. Здесь она столкнется с протославянскими племенами, уверяю вас, сентиментальностью и либерализмом. Протославянские племена лужанской культуры не страдали. Сами ни на кого не нападали, но тех, которые приходят в дом без спроса, без человеческих жертв, отправляли куда подальше. Так что об этих киммерийцах, ушедших туда, в район Повисления, мы не знаем совсем ничего. А вот те, которые уйдут в Крым и, видимо, держали здесь оборону дольше всего, на самом южном, на самом южной оконечности Крыма, вот они здесь окопаются, в районе Алушты, Феодосии, какое-то время здесь будут проживать. Греки им дадут название Тавры, видимо, это название по ведущему роду, который вот смог сюда увезти киммерийцев. И известны они были своей жуликоватостью, грабительскими наклонностями, а также способностью бесконечно сражаться друг с другом. В результате у греков кончилось терпение, и когда они окончательно решили, скифы, между прочим, разрешали таврам заниматься, чем они хотят. То есть грабьте, безобразничайте, можете даже плавать по Черному морю и грабить кого-нибудь, потому что сами скифы никогда не плавали по Черному морю. Но с территории гор, чтобы нос не совали. Вот на север нет. А поскольку греки как раз именно по побережью основали свои колонии, и тавры им очень надоели, они их все-таки в результате нескольких карательных отрядов прикончили, хотя и были гуманисты. Вот скифы. Кто это такие? Мы с этим народом будем встречаться довольно часто. Это арии, арийские племена. И, значит, я сейчас вступаю на стезю самую шаткую. Потому что нет такого европейского народа, который бы не считал, что именно его огород и есть родина ариев. Родина ариев – это, конечно, Прибалтика. Ну, конечно. Родина Арих – это Скандинавия, как же. А также Ютландский полуостров. Интересно, кто там может, кроме Андерсена, родиться? А также это, конечно, кельты, а также арии – это наследники Атлантиды. Профессор Зубов утверждает, что арии – это наследники легендарной Гипербореи, которая находилась в Северном Атлантическом океане, Ледовитом океане. Туда ему и дорога Дубову. На самом деле, нам очень хорошо известно, кто такие арии. Рисуем схему. Район Пенджаба, Индия. Тот самый район, который сегодня никак не могут освоить американцы. Ну, до этого осваивали мы, не получилось. Потом осваивали американцы. Даже Аз Многогрешный пытался его осваивать в качестве старшины. Слава Богу, не дошел. Поэтому стою перед вами. Дошел бы до Джалалабада, может быть, и не было бы меня. Вот там вот в районе того, той территории, которая называется, впоследствии будет называться Туранна или Южный Туран, и появились арии. Арии – это группа племен европеоидных, видимо, может быть фиксирована в 25-м тысячелетии, это уж точно, в районе среднего течения реки Инде. И уже отсюда они будут расширяться. Часть ариев двинется на через Раджптану и Дахор к верховьям реки Ганг и далее вниз до Калькутты, заселяя это пространство. Это будут протоиндийские племена. Естественно, перед этим они будут вынуждать бежать перед собой местные племена. И поскольку сами индийские племена будут расширяться все дальше и дальше, до самого юга полуострова Индостан, то они будут оттеснять и местные племена. А местные племена – это тамилы, которые вынуждены будут бежать в результате на остров Цейлон. Синтез тамилов и ариев – это сингалы, которые будут бежать вслед за ними, потому что индусы классические не примут сингалов за своих. Сингалы будут считать себя самыми правильными, тамилы себя самыми правильными. Начало гражданского противостояния – это приблизительно 10 век до Рождества. Противостояние длится по сию пору. К вопросу, сколько может длиться гражданская война? Сколько угодно. Сколько угодно. И конца края ей не видно. Другая часть ариев, да, напоминаю, что здесь у нас Гималаи. Другая часть ариев уйдет в район современного Иранского Нагорья. И здесь образует кочевые и полукочевые племена, которые мы с вами называем объединенным словом парсы. Хотя на самом деле парсы – это маленькое племя в районе современного Хасрабада. Это южная часть Ирана. Конечно, это всего-навсего только один род, возглавляемый когда-то легендарным Ахемоном. Это большая территория, и, видимо, к ариям относиться должны, тоже не наверное, совершенно очевидно, должны относиться и те полукочевники, которые заселят север Иранского Нагорья, Мидия. Во всяком случае, фиксируем появление горных ариев. Вот к ним будут впоследствии относиться персы. Другая же часть уйдет на север и заполнит пространство Средней Азии. Вот они-то и будут называться саки. Видимо, саками называется главное племя, потому что арии-кочевники, они все будут выстраиваться по принципу иерархической соподчиненности родов. Ну, правда, здесь ничего оригинального нет. Вот они уже распространятся через Каспий. На Северное Причерноморье скифы. Но это еще не все. Часть индоарийцев через Ферганскую долину будет просачиваться на северо-восток. Там пустоты. Оттуда ушли части привычных для нас тюркских племен, которые влились в пространство угров и финнов, и в то самое время, когда территории не хватает, когда с центральной Сибири и района Алтая поднимаются мощные пласты, медленно, они же идут поперек рек, они идут через леса, через разряженный массив, да, поднимаются и двигаются через территорию современной Омской губернии, через Вычуганские болота, через Екатеринбург, Урал, далее через Пермь и далее до Финляндии. И вот это вот угро-финские или финно-угорские племена, которые заполняют пространство, и самые конечности, видимо, в самом начале, идут эсты и лапландцы. Это самые древние племена, которые самые первые, видимо, пошли оттуда, с дальней центральной Сибири, и поэтому мы их должны уважать. Ничего более древнего в Европе нет ни по языку, ни по этносу. И посочувствуйте им. В процессе реанимации, когда они уже нашли в состоянии реликта, они наконец получили право на создание государства. А мы еще права какие-то предъявляем. Дайте поиграть перед смертью-то в государство. А, вот так вот. Итак, арии у нас разделяются на две части. Это даже не на две, на три. Индийские на полуострове Индостан, горные на территории индоарийской равнины и степные кочевники, классические кочевники в районе Причерноморья и до Аральского моря и даже до реки. Ну, собственно говоря, даже так. От бутылочного горла, то есть от Карпат и до Ферганской долины. И все это у нас будут скифы. Скифы-кочевники. Хотя на самом деле, какая интересная вещь. Скифы и парсы, и индусы не в большей степени кочевники, чем кто бы то ни было. Это как раз народ, очень даже стремящийся к оседлости. Воинственный, да, но в общем стремящийся. И при первой же возможности оседающий на землю, причем любую. Значит, следующий наш разговор, видимо, об этом самом скифском мире. Все.